Виктор Астафьев. «Милаха и кот Громила». Свирепее, прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса, желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и коротким хвостом. Должно быть, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста. Может быть, оторвали его крысы в драке, а может быть, в капкане оставила. Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая, мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которая наперекор всем законам существовала под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным, визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы. Куцехвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой. Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные. Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузи за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней. Отраву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет. Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысивная и мышиная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корыцев, не обращая ни малейшего внимания на старика. «Кушаешь?» — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. «Ну-ну, кушай, гуляй, может, ты подавишься». Милаха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась. Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автоядосборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько старая и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между ней и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию же минуту раздавался жалобный писк. Милаха срывала злобу на подчиненных и для страстки, или по каким другим соображениям кусала их. А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая Бога, боженят и всю небесную канцелярию, или его успокоить смертью христианской, или покарать нечистую силу. Но вот перебрался дядя Кузя со своей неспокойной публикой, как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вдохнул. Все, ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через 3 дня он услышал под полом беготню, резкий и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости. А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая, пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящиках, оставив вместо него мекини. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур, а в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу. Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг усы ножницами, и причесал вихры перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал. Разбудил его какой-то подозрительный шорох. Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят из пазов выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя выкладывал яйца из агрегата перед тем, как сдавать их в кладовую колхоза. Милаха обнюхала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю. Дядя Кузя притворился спящим, прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось. Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол. Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех подчиненных. Они легли на спины в ряд, и милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо под пол. Вскоре они вернулись, и все повторилось снова. Дядя Кузя не выдержал. «Ловко в чаю плавает веревка!» Крысы бросились в рассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел. Утром дядя Кузя пошел в управление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любители слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика. «Ну как там милаха твоя поживает?» Тот всегда со смешком отвечал. «Живет, колхозный хлеб жует. Что ей?» Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха. «Она живет, и не один хлеб жует». Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах еще более занятные истории. Например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки, а милиция обвинила в этом завмага. Словом, разговор пошел интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его и даже резко оборвал. «Надо подумать, как колхозное добро сохранить, а вы сказками занимаетесь». «Ну, это не по совести. Тебе врать не мешали», — обиделись рассказчики. Тогда дядя Кузя взорвался. «Раз так, больше он, этот проклятый птичник, не пойдет. А пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков. Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается». В подтверждении этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтерии упала чернильница. Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор. Под конец жаловался, что свои харчишки вынужден уносить на улицу и есть мерзлый хлеб, а с его зубами и свежий ты не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на личное и поэтому изумился. «Да, это и в самом деле беда!» И, подумав, предложил. «Слушай, возьми хоть на время нашу Муську. Она, правда, ленива, но, говорят, крысы, особенно мыши, кошачьего запаха боятся». Председателя в окошко Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала птичники и одной ночи. Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала, но вот стемнело. Подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали. Муська под кровать. Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда. Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню. Утром Муська подошла к двери и замяукала. «Отпустите, мол, ради бога, тут пропадешь». Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей вдогонку. Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота с одним ухом и дикими глазами. Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона. Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу. Кот устроился на перекладинке, и оттуда на головы базарных торговок полетели перья. Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом. А дядя Кузя, хватая за руки соседей, с восторгом кричал: «Вот это кот! Это громила! Мне бы такого на ферму!» «Так возьми, кто тебе не велит! Весь рынок из-за него горько плачет! Где ж я такого поймаю?» — с уважением сказал дядя Кузя. «Он, небось, столько бит, что людей пуще огня боится». Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные кровь руки, потребовали: «Добавляй, дедушка, еще монетку, и чать пострадали». Дядя Кузя добавил монетку 20 копеек. Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя Громила. Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся, для зачина стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом. Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме. Выспавшись, Громила полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась, он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол к бочкам. Раздался писк, и через минуту Громила появился с мышью в зубах. Глаза его горели беспощадным зеленым огнем. Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существует развлечение. Зато Громила хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок. Дядя Кузя тихо ликовал. «Все, пропала банда! Кранты!» Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громила с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой. Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника. Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громила, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне. Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко попросил: «Попил бы молочишко на сверхсытку». Громила не заставил себя упрашивать и вылокал все молоко и забрался в бочку с овсом досыпать. Ночью он снова промышлял. Затихли визги под полом, прекратились возня и беготня. Крысы и мыши попали в осаду. Воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, являлась им во сне светящаяся жуткими зелеными огнями морда кота Громилы. Порой ходил Громила с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур. Дядя Кузя однажды уговорил кота: «А что, брат, милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятками-то развлекаешься. Ты вот излови ее анафему, тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени». Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле. Милаха не показывалась, но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба, и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши. Громила уже знал этот голос. Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил. Иногда у норы поднимался визг, хрип, шум, и Громила оттаскивал к плите мертвую крысу. Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь подчиненные милахи, которых она, видать, высылала на разведку. Кот Громила отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного в курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике. Среди ночи, в той половине, где был оставлен Громила, поднялся переполох. Куры хлестали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда. В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Подаль от него валялась с растерзанной головой милаха. Громила даже не глядел на нее. Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь погладить или приласкать его, старик лишь словами выражал свое восхищение. «Громилушка, воин ты великий! Изничтожил ты гада-вредителя! Тысячи ты колхозный спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу?» «Дают. Так вот и для тебя я стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею». Премию Громила получил. Слух о героическом коте облетел все окрестные деревни. Люди приходили дивиться на кота Громилу. Целым классом прибывали школьники. Учитель написала о коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете. Ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя. Дядя Кузя перестал подписываться на нее.